Мы с вами сейчас пытаемся рассматривать тему, весьма немаловажную, поскольку она актуальна всю историю христианства. И в частности, чем отличается, все-таки отличаются даже наши христианские многие положения, положения учения от того, что окружает нас. Мы понимаем, что когда произносим слово «язычество», то под ним подразумеваем не просто какие-то политеистические культы, то есть того многобожия, которое имело место в первые века существования христианства и до него. Не только. Напоминаю вам еще раз, чтобы имели четкое представление. Язычество фактически – это все то, что вне христианского, ну, практически вне христианского, так сказать, учения, или, по крайней мере, вне единобожия. По крайней мере, вне единобожия. Я именно оговариваюсь так, чтобы не говорить о некоторых единобожных культах, религиях, в которых действительно исповедуется все-таки исповедуется единство божества как такового. Так вот, язычество, оно бывает и религиозным, форм очень много этого религиозного язычества. Речь идет не только о политеизме как таковом, а если вы возьмете, например, отдельные школы индуизма, то там есть, знаете, даже материалистические школы, в которых вообще не признается Бог. Есть спиритуалистические школы, в которых признается существование, я бы сказал, духа, но духа не как Бога, а духа как некоего начала. Причем начало часто осознаваемое таким образом, таким, как вы учили, наверное, по истории философии, может быть, и когда рассматривали философию Гегеля, когда дух осознает себя где? В человеке. Помните, идея как таковая. Так вот, и там, как признание наличия духовной энергии, признание отдельных, если хотите, индивидуальных сознаний, которые способны перевоплощаться и так далее. Настоящий момент. Что такое язычество? Язычество – это, во-первых, мирское сознание. Атеизм – это форма язычества. Атеизм. Почему? По очень простой причине. Там вообще Бога нет. В сознании человека, в мировом мировоззрении вообще нет даже самой идеи Бога. Поэтому атеизм тоже относится к категории язычества. Так вот, в связи с тем, что мы с вами рассматриваем вопрос о происхождении христианства, для нас очень важно соотносить не только ту эпоху, когда возникло христианство, и его сопоставлять те культы или те религиозные верования, которые имели место в то время, сопоставлять с христианством, но и, так сказать, экстраполировать это на ту эпоху, в которой мы живем. К чему я это вам говорю? Одним из важнейших как раз вопросов, вопрос, который, ну, всегда стоял перед сознанием человека и который особенно остро стал с появлением христианства, это вопрос о понимании Бога. Кто есть Бог? Это вопрос серьезнейший. Вы часто говорите «Бог, Бог, Бог». А кто это, о ком вы говорите? Что это за «Х»? Если возьмете историю религии, то вы увидите, какое огромное количество образов Бога присутствует там. В самых разнообразных формах, самые разнообразные представления. Кто есть Бог? Ну вот, я думаю, что нам с вами этим стоит немножко заняться. Заняться на какой предмет? Чтобы увидеть, какое отличие христианского понимания Бога от нехристианских представлений. И более даже того скажу, от неправославных представлений. Вот сегодня вам хочу предложить такую небольшую иллюстрацию, которая, так сказать, не очень много может быть, нам скажет, но, тем не менее, напомнит очень многое. Хотя в то же время и обозначит уровень, я бы сказал, даже интеллекта, что ли, современных людей. Я вам приведу нечто иное, как некую статистику. Вы знаете, на Западе очень любят делать опросы по самым разным предметам. Да. И вот, в частности, я тут выписал вам некоторые данные опроса в Америке. Как они мыслят, как мыслят американцы. У нас тут нет такой статистики, поэтому я бы привел бы вам свою, но у нас по этому вопросу не было опроса. Так вот, любопытно, что мы находим здесь. Вот как пишут они респондентами религиозного исследования университета Бейлора, которое проводилось целый год во всех штатах, стал 1721 человек. Верующими себя назвали 91,8%. Здорово! 92%. 5%, только 5%, позиционировали себя как атеисты. Оставшиеся, ну, сколько там, совсем немного, 4-3% – агностики. Они просто пассивно относятся к религии, ну, и утверждают, что полагают, что что-то там есть, а может, нет. Одним словом, вот. Вот. Кстати, для сравнения, чтобы вы, так сказать, представляли себе эту картину лучше, в Италии верующим себя признают 74%, атеистами 6%. В Соединенном Королевстве, в Англии, 38% верующих против 20% неверующих или атеистов. В Швеции точно 23% против 23%. 23 считаются верующими, 23 – атеистами, а прочие, ну, как хотите, так и думаете. Сказать даже агностики – это слишком громко. Потому что я почему говорю громко? Потому что я встречал ученых, действительно ученые высшей категории, скажем так, ученые, настоящие ученые, которые были агностиками. То есть, что они считали, я не знаю. Он говорит, я не знаю, есть что или нет. Атеист? Нет. Я не отвергаю, что, может быть, кто-то есть. Верующий? Нет, я не утверждаю. Может быть, никого и нет. Вот, поэтому, если в Швеции всего 46% тех верующих и атеистов, то остальные 54% – кто это? Скорее всего, это люди, которые вообще не думают об этом. И они оказались, когда проводились эти опросы, в положении человека, застигнутого врасплох таким неожиданным вопросом. Никогда и мысли не было о каком-то Боге, есть он, нет он. Какая разница, правда? Мы же вечно живем на земле, правда же? Мы же умные люди, вечно живем на земле, поэтому что нам думать о том, что там будет? Да, вы чувствуете? Вы чувствуете, до какого маразма можно докатиться? Не думать о самом главном вопросе. Человек, ты живешь всего ничего. Всего ничего. Как один очень образно нарисовал картину. Кто такой человек? Кто такой люди? Это искры, вылетающие из трубы вечности. Одна искорка подольше просверкает, другая тут же гаснет. Искры, но которые все гаснут. И вот представляете себе, представляете, до чего можно дойти? Человек даже не думает о том, гаснет, а дальше? А дальше? Он не хочет думать. Потому что тот, кто хотя бы немножко подумал, он бы, наверное, самым серьезным образом подошел. А что дальше? А вдруг? Я вам расскажу один случай, такой, который, по-моему, описывает митрополит Вениамин Федченко в замечательной книге «О вере, неверии и сомнении». Приобретите ее, она вам там многое может, так сказать, помочь. Там много есть ответов на вопросы действительно жизни. В частности, вот, жизнь об атеизме, религии, о вере, неверии и сомнении. Он там приводит случай, что барин едет, значит, откуда долгий путь, ну и начинает мужика там спрашивать. Вот Бог увидел, что мужик перекрестился, барин подтрунивает, какой-то невежественный человек. Ну и все время вот так, знаете, все его подкалывает, этого мужика, и пытается завести разговор на тему религии с тем, чтобы убедить мужика, что никакого Бога нет. Ну, барин просвещенный же был, понимаете ли. Как просвещенный тот моряк, который, увидев, что академик Павлов перекрестился на храм, воскликнул: «Ох, эх, темнота, темнота!» Он моряк-то, он же знает. А это академик Павлов, что он понимает? Так вот и здесь тоже. Мужик молчит. Приехали, расплатился. И вдруг этот молчальник обращается к барину и говорит: «Барин, а барин?» Тот аж подпрыгнул, мужик заговорил. «Что?» Одну фразу произнес: «А вдруг он есть?» И убил этого барина наповал. А вдруг он есть? Можно ли безумно отвергать? Можно ли разумному человеку не задуматься над этим? А вдруг он есть тогда что? Вы едете в далекий путь, проходите через опасные участки, и вам говорят: вот в том-то участке очень часто нападают. И трагически кончается это для путешествующих. Говорят: чепуха какая, чушь такая. Чушь? А вдруг там это есть? Вот вопрос какой. А вдруг есть? Так вот, кстати, он менталитет Запада. Та же самая ситуация в Чехии, например. Говорят, там подобное, что и в Швеции. Много людей, которые просто не думают. Это ужасно. Просто не думают. А вдруг есть вечная жизнь? А вдруг тебе придется стать перед лицом совести истины? А вдруг там действительно возможны мучения и страдания? И вот до чего докатиться. Даже не думают. 54% в Швеции. Ну, не думайте, что в Америке, хотя назвали себе 92%, не думайте, потому что что такое религиозные? У нас, например, по какой-то одной из статистик назвали себя православными что-то процентов около 70, а верующими что-то процент 60. То есть, оказывается, он православный, но в Бога не верит. Вот так вот. Я точно цифр не помню, но главное, что вот это соотношение очень показательное. Так вот, социологи, которые проводили в данном случае опрос, это в штате Техас, в Америке, пришли к очень любопытным выводам. Ну, выводы социальные – это одно дело, а вот что, каково представление о Боге, что нас интересует в данном случае, это другое. Итак, кто верит, кто представляет себе как Бога? Как представляют верующие в этой верующей стране. Оказывается, 31%, ну, третья часть будем дать, считают, что Бог – это суровый судья, который вмешивается во всю нашу жизнь. И, соответственно, люди получают по своим делам. Таковых почти третья часть. четверть всех говорят, нет, Бог великодушный. Он никого не судит. Вообще никого не наказывает. И вообще-то он активно участвует, хотя в нашей жизни, но участвует ее как? Чтобы нам именно помогать в нашей жизни, вот этой, причем под нашей жизнью, не подумайте, что речь идет о душевном состоянии, в этой нашей материальной жизни он помогает, повседневной жизни. 23% считают, что Бог создал этот мир, и в частности землю создал, но он никого не судит, ни в каких делах не участвует. Помните, вы проходили деизм? Может быть, помните, что Бог, знаете, как часовой мастер, сделал часы, завел их, и дело мастеру никакого нет до этих часов. Ходите, ну и ходите. Это ваше дело. То есть вот 23%, почти четверть людей, считают, что Бог хотя и есть, но он никакого отношения к людям и к земле, и к космосу не имеет. Ну, еще одно такое, может быть, вам маленькое замечание, что мужчины предпочитают именно больше, склонны мыслить Бога деистически. То есть мы сами все делаем. Бог не касается к нашим делам. Женщины, напротив, склонны представлять Бога все-таки авторитарным, но великодушным, конечно. Вот так. Вот такова ситуация. Но еще более, что более интересно, и интересно в том смысле, что показывает уровень сознания людей. По другому опросу, 42% американцев уверены, что Бог – мужчина. 1% – женщина. Замечательно. 38 вопросов говорят, что его нельзя отнести. Причем тут Бог и половая принадлежность. Но сам показатель, представьте себе. Правда, любопытно. 9% жителей США убеждены, что у Бога есть руки, ноги, голова. То есть это прям настоящий человек. Ну, настоящее существо, так же, как телесное существо, все прочее. Вот. Что он обладает телом, хотя, правда, может быть, и не всегда таким, как у человека, но тем не менее, да. Ну вот, 29% считают, что Бог полностью управляет всеми событиями на Земле, а половина, он внимательно следит за всем, хотя и не вмешивается. Ну вот так. Это некоторые, я просто выписал вам некоторые такие данные, чтобы вы, ну, имели представление, и даже не о процентах. Проценты в данном случае говорят о более серьезных вещах. Еще раз повторяю, уровне понимания людьми Бога и, следовательно, религии. В настоящее время тенденция, основная тенденция, я бы сказал, теософская. Что это означает? Это означает то, о чем хорошо писал отец Серафим Роуз, замечательный подвижник и мыслитель, и священник, монах нашего времени, американский. Это редкое исключение, редчайшее просто, редчайшее явление. Он даже так и назвал свою книгу «Единая религия будущего». То есть идет смешение всего, безразлично. Знаете, как густой туман, и вы во веки веков, вы не скажете, кто там, не только мужчина или женщина, вы даже не знаете, человек или нет. Может, это дерево, может, пень, а может, это просто более густой туман. Невозможно разобрать. Вот какова ситуация. Вот, если хотите, что такое теософия. Все смешивается. И даже людей не интересует. А все-таки можно ли поставить вопрос об истине и попытаться все-таки решить вопрос о том, кто же такое Бог? Так вот, в данном случае, что мне хотелось бы сегодня вам сказать? Сказать, кто такой Бог, с одной стороны, это нужно. Потому что мы постоянно говорим, веруешь ли в Бога? Он есть. А кто? О ком речь идет? С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем очень такую серьезную вещь, что мы даже не можем достаточно сказать о том, что такое материя, что такое энергия, что такое дух, что такое личность. Можем ли мы что-то сказать о Боге? Кто Он? Кто же это? Что можем мы сказать о Нем, когда в частности мы говорим? Так вот, друзья мои, первое, на что мне бы хотелось обратить внимание сейчас, это на то, что мы можем ответить принципиально на вопрос, который нам задается. О ком вы говорите? Покажите нам. Вот здесь мне кажется, что вам может пригодиться следующее рассуждение, основанное на фактическом материале. Рассуждение это касается вот чего. А каковы возможности вообще человеческого познания и потому человеческого языка для определения того, кто есть Бог? И не только Бог. И не только. А вообще, каковы возможности человеческого познания? Хотя бы в этой сфере. В сфере естественно-научного знания. Когда мы можем материю эту взять вот, и делать с ней все, что угодно. Каковы возможности философского мышления, проникновения в тайны, так сказать, бытия? Это же очень важно – поговорить о возможностях, прежде чем говорить о познании Бога как такового и, следовательно, о Его определении. И вот в связи с этим мне хочется предложить вам некоторый фактический материал, ну, который, как мне кажется, вам пригодится в любом случае. Касаясь ли темы Бога, касаясь ли это другого, возможности человеческого познания, возможности, то есть научного познания. Каковы, в принципе, возможности научного познания? Правда же интересно узнать? Правда. Один вопрос. Второй. А что философия может нам сказать? Что она говорит в своей истории? Вот об этих вещах я сегодня хочу вам поговорить. Прежде чем сказать о том, что говорит христианство о Боге и в какой мере оно отличается от всего того, что было. Итак, поговорим о возможностях человеческого познания. Что я сразу, знаете, как в математике обычно говорят так, как в теореме, правда? Сумма углов треугольника равна двум прямым. Мы говорим, абсурд! Но потом начинается доказательство. И, оказывается, мы убеждаемся, неужели в каждом треугольнике всего два прямых всего, и не больше, и не меньше. Так вот и здесь тоже. Итак, что утверждаю? Даже не утверждаю, не я утверждаю. Сейчас вы увидите, что это совсем не я. Утверждаю, что, оказывается, и наука, и философия по поводу своих возможностей познавательных говорят в высшей степени пессимистично. Слышите? Наука, девиз. Посмотрите, что говорят ученые, не журналисты, а ученые, которые стоят на передовом фронте науки, перед которыми открыта и история науки, и, если хотите, определенные перспективы, так что они говорят о возможности научного знания. Приведу вам несколько высказываний. Если вы что-то такое, так сказать, ну, запомните, то, я думаю, вам пригодится. Потому что вам придется встречаться с педагогами, может быть, с учеными, да. Ну, со студентами, с учителями. И вам тут, я думаю, это будет хорошим подспорьем. Приведу несколько высказываний крупнейших ученых 20 века. Ну, начнем. С кого же начнем? Ну, давайте начнем с Гейзенберга. Это один из создателей квантовой теории. Вот что он пишет. Наши усложненные эксперименты, кстати, в области элементарной частиц физики, ядерной физики, наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Следовательно, здесь мы вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Что он утверждает? В наших экспериментах, особенно связанных с этими ускорителями, со всеми, так, оказывается, мы не природу рассматриваем, мы ее бомбим. Представляете, вот вам из кубиков, как образно они говорят, представьте, есть сложный, великолепный архитектурный ансамбль из кубиков. И вдруг для того, чтобы познать это, мы начинаем стрелять в него. Разрушается ансамбль? Да. Мы видим это разрушенную, разрушенное видим. Вот что мы видим. Не то, что было, а результат нашего обстрела. То есть не саму по себе природу. Эйнштейн пишет: «В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения». Он там развивает мысль и говорит: мы слышим стук механизма, мы видим вращающиеся стрелки. Но что за механизм там? У нас нет способа открыть. И мы строим только разные теории по поводу того, почему же эти стрелки так вращаются. Что там за механизм? Каждый из ученых рисует свою картину этого механизма, но сравнить его с действительным механизмом не может. Эйнштейн скончался в 1955 году, 1905 году. А вот Фейнман, например, он в 1991 году скончался, ну, 20 лет тому назад. Это один из крупнейших современных физиков. У него очень интересные, кстати, книги, вот «Характер физических законов», очень любопытные там данные, да, его лекции перед студентами. Он пишет, говорит студентам: наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Дальше я уже тут не привожу, но помню, он пишет: никогда не задавайте природе вопросы о том, а как это, а что это. Ибо как только вы зададите этот вопрос, вы все, вы ничего не получите. Вы просто полюбуетесь этой великолепной особой под названием природа. И только тогда вы, может быть, что-то будете узнавать новое. Ответы же на вопрос, а почему так, вы никогда не получите. Почему так Вселенная устроена? Почему Земля не падает на Солнце? а Луна на Землю. Придумали закон, законы тяготения и прочее, а силы гравитационные, так сказать, ничтожные. И где центр Вселенной? А что там за ней? Полна загадок. Оппенгеймер, создатель первой атомной бомбы, председатель этой коллегии ученых, который создал первую атомную бомбу, писал: «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками». Внушительная цифра. Все признают, что мы не понимаем природу материи, не понимаем законов, которые управляют ею, не понимаем языка, которым она может быть описана. Но мало того, что не понимаем, что они все говорят, ситуация еще хуже оказывается, что не понимаем. Дело в том, что в процессе познания мы, оказывается, приходим к настоящим абсурдам с точки зрения нашего вот этого опыта, того опыта познания мира, который мы имеем. Например, тот же Оппенгеймер пишет, описывает поведение электрона. Послушайте только, пригодится. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». Здорово описал. Здорово описал. Вы слышите? Все наши представления о местонахождении, о движении или неподвижности, когда мы только пожелаем применить их к микромиру, оказывается абсурдно. Для нас поведение электрона абсурдом кажется. Ну, как это такое? И движется. Это в какой песне там? Движется и не движется. Помните? Подмосковные вечера, что ли, или что там? Да. Вот так. Абсурд. Современный физик, ныне здравствующий, Капра, пишет: на уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда свойства волны. Вы только представьте, что такое волна, мы знаем. Бросьте камень в воду. Мы знаем, что такое волна. А что такое частица, так это камень. Что общего между волной и камнем? Нильс Бор назвал эту странность микромира принципом дополнительности. Вот. Или, поскольку здесь двойственность, то англоязычные ученые назвали это одним словом «wavicle» – «волночастица». Другой современный ученый, Джон Уиллер, писал: «Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне, то есть в нашем сознании. Когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком, сквозь который он наблюдает окружающий мир, для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Это то, о чем писал Оппенгеймер. А оказывается, когда мы пытаемся наблюдать за поведением микромира, то наблюдаем мы как? Мы же не просто открытым зрением, мы же смотрим через приборы, мы же бомбим этот мир. Поэтому мы участвуем уже, и это наше участие в данном случае, оказывается, дает нам не объективную картину мира, а уже глубоко искаженную. Вот эти абсурды, их можно без конца приводить. Вообще вот это микромир – это вообще нечто потрясающее, что открылось современному ученому миру. Это просто действительно абсурд какой-то, с чем столкнулись они. Его невозможно выразить на нашем языке. Те попытки, которые происходят, они очень грубые, но другого нет способа выразить то, что видят там. Наука постоянно, оказывается, сталкивается с абсурдами, то есть с тем, что не вмещается в наш вот этот элементарный повседневный опыт. Но вы не думаете, что только сегодня. Это всегда так было. Как отнеслись к идеям Галилея? Помните? А Коперника? Знаете? Да. То же самое Пастер. Теперь мы говорим пастеризация. Его обвинили в лженауке. Еще неизвестно в чем. А возьмите вы, возьмите, как была встречена генетика. Если вас интересует, посмотрите хотя бы наши старые советские энциклопедии, где ее клянут как лженаука, я не знаю, что это такое. Теория относительности. А квантовая механика. Каждый шаг в науке сопряжен с тем, что нам приходится отказываться от наших обычных, то есть привычных, лучше сказать, представлений. Причем подчас этот отказ носит принципиальный характер. Вообще, если кто-то интересуется, я помню, с большим интересом прочитал книжку Горбовский «Загадки древнейшей истории». Он об этом прям целый пассаж пишет о том, каким преследованием подвергались ученые в результате своих открытий. Вплоть до казней даже, уж я не говорю, и репрессий. А у нас, смотрите, Вавилова так изгноили за его генетику. Вообще, вот наш академик Ландау по этому поводу писал, «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности – заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время». Ну, верно, мы же так и думаем, что всюду одно и то же время. Теория относительности перечеркнула это, что существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Она оказалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее дикими идеями. Это говорит наука. Это говорит наука, вот современная, не какая-нибудь. Это говорят ученые, еще раз повторяю, не журналисты, не научно-популярные журналы и книжечки, где наука – это божество, которое все открывает нам. Нет. Мы вокруг черного ящика вращаемся, с разных сторон его описываем, пытаемся то оттуда, то отсюда заглянуть, а ящик так и остается черным. Я вам скажу, что к таким же выводам приходит философская мысль. Философская мысль, особенно касающаяся осмысления естественно-научных данных. Гейзенберг, которого я вам уже приводил, в своей интересной книге «Физика и философия», очень интересная действительно книга, писал: значение всех понятий и слов образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Вы задумались, мы говорим «человек», а что мы подразумеваем? Душа, а что это такое? Личность, у вас есть определение? Вечность? Это что, бесконечное время? Нет. А что? И точка. Мы же постоянно оперируем словами и понятиями, которые носят очень неопределенный смысл. И он и пишет поэтому. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Что пишет апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, кстати, не до седьмого, потому что в святоотеческой письменности мы находим указание даже и на седьмое небо, у Арсенофия Великого, например, до третьего неба. И что он, когда вернулся, побывал там в вечности? В вечности побывал, да, видел, слышал, то есть, оказывается, там жизнь. Не застывшее что-то, но не время, а вечность. И что писал? Поразительные вещи. «Я знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Нельзя не потому, что запрещено, не подумайте, потому что мы ничего не можем понять. Не можем понять. Я говорю, простое кажется слово – вечность. Бесконечность? Нет. Течение времени? Нет. Застывшая смерть? Нет. Точно, как с электроном. Точно. Одним словом, мы оказываемся перед лицом весьма интересной реальности. Вот был издан такой коллективный труд наших отечественных философов, очень интересный, да, где ученые наши, философы написали следующие строки, которые говорят очень о многом. Книга называется «Логика научного исследования». В ней читаем. В настоящее время можно считать доказанной, вы слышите, можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Вы слышите выводы? Никакая научная система знания не может существовать без этого. Невозможно до конца все обосновать, невозможно доказать, невозможно раскрыть. Наш физик Охлибинский, он прям подводит итог, если хотите, который можно запомнить. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Ну что, исходя из этого, наверное, можем поговорить и о Боге, правда? Но материю мы не можем никак познать, Вселенную никак не можем познать, человека мы никак не можем раскусить. Ну, а Бога? Ну, уж тут-то, извольте, сейчас мы его по косточкам разберем, да? Представляете, когда задают нам вопрос, вы только подумайте, какой вопрос вы задаете. Мы говорим, материи, которую можно, вот, пожалуйста, как угодно, что с ней делать. И не можем получить достоверного знания в принципе. Здесь мы должны же понять, что мы здесь касаемся духовной реалии, и что, следовательно, здесь трудности того, что мы называем познанием, должны быть неизмеримо большими. Кстати, об этом пишет вся патристическая мысль, вся патристическая литература об этом пишет. Я, ну, зачитаю хотя бы вот 2-3. Григорий Ниский. Бог не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какой-либо другой, постигающей силой ума. В другом месте, по-моему, он пишет, мы не спорим об именах. Слышите? Мы не спорим об именах. И перечисляет. Назовем ли мы его умом, силою, Богом, духом? Мы не спорим, как назвать. Слышите? Все это наши человеческие названия. Суть в другом совсем. Он есть. Он тот, с которым человек может прийти в соприкосновение, может постигнуть его не с помощью слов и понятий, а совсем другим образом. Или Симеон Новый Богослов писал. Это вообще замечательно. Это прям к нам относится. Прям к нам. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». А помните гностиков? Проходили по истории церкви? Какой-нибудь там Валентин, да, что писал, да, «Я знаю Бога так, как Он сам себя знает». Помните? Что делают богословы и богословы? Как они пытаются проникнуть туда в Него? А как это, Господи, понять? Как отсоединяются Тебе естества? Как это понять Бога человечества? Как понять твое сознание божественное и человеческое? То есть мы пытаемся постичь те вещи, которые просто явно стоят за пределами. Или как архимандрит Сафроний Сахаров пишет целую книгу «Видеть Бога, как Он есть, не меньше и не больше». Я хочу вам привести мысль, я бы сказал, может быть, одного из самых великих философов Древней Греции, Платона, ученика Сократа. Мысль его очень интересная. Он сказал так, простые вещи не поддаются определению. Он сказал, не поддаются. Я думаю, что это перевод немножко. Тут слово «поддаются». То есть невозможно им дать определение. Простым вещам невозможно дать определение. Что это значит? Ну, видимо, надо объяснить. Зеленые. Да? А что это такое? Что такое зеленые? Вы начнете мне показывать траву, я говорю, извините, мне не нужна ни трава. Скажите, что такое зеленое? Человеку, который никогда не видел зеленого, ничего зеленого вы никогда не объясните. Невозможно объяснить глухому, что такое музыка. Невозможно объяснить слепому, что такое прекрасный букет цветов и так далее. Вы слышите, мы с чем соприкасаемся? Вещи простые, изначальные особенно. Они объяснению, определению не подлежат, невозможно. Сложные мы можем объяснить, сложный объект, когда назовем те составные части, из которых он сложен. И если эти составные части нам известны, то мы начинаем понимать, что такое телега. Видели колесо когда-нибудь? Видели. Да, видели деревяшки, на которых можно поставить и так сидеть? Видели. И вот сейчас начнем объяснять, что такое телега или что такое карета. Да. Мы, если когда знаем мы составные части, мы объясним. Простые же вещи можно только созерцать, только видеть, но объяснить их, то есть определить их, невозможно. Правильно. Простые вещи неопределимы. Когда мы говорим о Боге, то запомните мысль отцов. Бог – существо простое. Мы бы сказали «простое», но это немножко не тот оттенок, слышите? Существо простое. Бог есть абсолютная вот эта вот простота, в котором нет никакой сложности. Поэтому сказать о том, кто есть Бог, дать ему название, это же просто невозможно. Исаак Сирин поэтому пишет, может, вам тоже пригодится, особенно на экзаменах, то, что я вам сейчас скажу, на экзаменах, причем по всем предметам, вам пригодится. Он пишет: «Молчание есть тайна будущего века, а слова – суть орудия этого мира». Ну как, пригодится вам на экзаменах? Правда же? Вы должны перед каким-то вопросом погрузиться в глубокое молчание, в тайну будущего века. Ура! Отлично! Что из этого следует, друзья мои? Кажется, следует вообще-то, ну, пессимистический вывод. Если мы о Боге ничего не можем сказать. И верно. Мы знаем, что есть так называемое апофатическое богословие. То есть любое определение Бога, определение, то есть поставить ему предел какой-то с помощью наших слов, это все будет неверно. Правда? Правда. Правда. Любое определение, оно не описывает Бога. Однако в этом есть и неправда. Какая? Вся суть-то в том, что для человека нужна, если хотите, тот идеал, та норма, на которую он должен ориентироваться. Если Бог – это просто ничто, то мы оказываемся в положении странном, непонятном. Мы все, мы остаемся без всякого ориентира. Поэтому существует так называемое катафатическое богословие, которое называет Бога положительными, указывает на положительные стороны Бога, которые присущи ему, да, не определяют его, нет-нет, но указывает на положительные стороны. Бог есть добро. Что это значит? Он не зло. Бог есть ум, а не безумие. Бог есть красота, а не безобразие. Вы слышите? Катафатическое богословие дает возможность вот этой очень важной ориентации. Вот он есть, совокупность всякого блага. Блага, а не страдания. Бог есть жизнь, а не смерть. Вот. Этим катафатическое богословие, нисколько не подменяя и не утверждая, что этим самым мы говорим уже, вот Бог такой и есть, нет, но указывает отдельные черточки. Но на каком уровне? На уровне нашего сознания, нашего понимания, с тем, чтобы мы имели ориентиры в своей жизни. Вот, оказывается, наш идеал, кто Бог. Вот ему мы следуем. Подлинное познание, где же Бога происходит, по существу, где? Только в религиозном опыте. Здесь не в области рассудка, не в области словесно-понятийного описания Бога. Нет, нет. Происходит только в области опыта, постижении Бога, когда действительно душа, очищаясь от всего греховного, страстного, скверного, так приходит постепенно единение с Божественным Духом. И тогда человек постигает. Что постигает? То, что писали все они. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что Бог дает каждому человеку, да, что Он есть. Он дает возможность именно сопостижения себя как таковое. Тут я хотел, конечно, распалиться и сказать против науки, против академии, против кандидатов, магистров, а дальше не надо. Дальше учителей, но никак не профессоров, нет. Вот тут есть замечательная цитата, да, когда Серафим Саровский об этом говорил, Иоанн Игнатий Брянчанинов говорил об этом, когда мы думаем на пути вот этого внешнего словесного изучения узнать, кто такое Бог, какое безумие. Игнатий Брянчанинов пишет: «Сбывается слово Христово. В последние времена брящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора, богословы. Это ни к чему, конечно. Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословие». Об этом великолепно говорит и Серафим Саровский, и многие святые, что можно, оказывается, богословствовать, а само находиться в руках дьявола. И тогда все это богословие, все это познание оказывается эфемерным, ничего не дающим человеку. Помните, я вам говорил, когда сюда приглашал господина беса? Помните? Все знает. И кем остается? Поняли? Ой, да избавит Бог идти по его пути.